Добрый день, уважаемые коллеги. Знаете, мы как поступим? Я, во всяком случае, предлагаю так сделать. Это провести нашу сегодняшнюю встречу не как интервью, а как беседу. Поэтому попросил бы вас набросать максимальное количество вопросов. Я их помечу. Вот постараюсь, насколько смогу, на них ответить. А потом поговорим уже более подробно на такие, по деталям, по тем нюансам, которые, может быть, вас интересуют особенно. Пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Владимир Владимирович, да. Хотелось бы задать вопрос Интерфакс Ксении Голованова. Поскольку вы достаточно длительную паузу держали, у нас много вопросов накопилось. Как вы оцениваете то, что произошло в Киеве? Считаете ли вы легитимными правительство и исполняющего обязанности президента, который сейчас в Киеве находится, готовы ли на каких условиях поддерживать с ними контакты? И считаете ли вы возможным, вы сами, возвращение к договоренностям 21 февраля, о которых мы сейчас часто упоминаем?
Так.
Агентство «Репортаж», Александр Владимирович. Да. Россия пообещала финансовую помощь Крыму. Если вот вчера было дано поручение Минфину, есть ли уже понимание, сколько даем, из каких источников, на каких условиях и когда эта помощь будет предоставлена? Ситуация там довольно тяжелая.
Угу. Сейчас, секундочку. Угу. Так.
Когда, при каких условиях агентство «Интерфакс» и в каком объеме может быть применена военная сила на Украине? Насколько это соответствует международным договоренностям значит, России? И имеет ли отношение какое-то учение, например, которое прошли буквально недавно, к возможности применения военной силы?
Александр Юношев, про Крым бы хотелось узнать. На ваш взгляд, сохраняется ли до сих пор провокация или какие-то опасности для русских граждан, которые сейчас в Крыму, и для русскоязычного населения? Ну и вообще динамика, она к лучшему или к худшему сейчас развивается? Потому что новости совершенно различные идут оттуда.
Пожалуйста, Владимир Ильич. Алексей Онищук, агентство «Рейтер». В случае, если все-таки вы примете решение вводить войска, просчитали ли вы для себя, для страны, для мира возможные риски, как то экономические санкции, повышение в сфере глобальной безопасности, возможный визовый запрет или более широкую изоляцию России, возможно, о чем звучат призывы среди западных политиков? Спасибо.
Можно? Сейчас.
Не спешите, ребят. Только не бежит.
Так, пожалуйста.
Дарья Станиславец, агентство «Прайм». Накануне российские рынки резко отреагировали падением на решение Совета Федерации. Курс рубля обновил исторические минимумы. Ожидали ли вы такой реакции? Какие последствия вы видите для экономики? Нужны ли какие-то экстренные меры сейчас принимать и какие? И, например, не считаете ли вы, что решение ЦБ о переходе к свободному плаванию рубля было преждевременным? Возможно, нужно временно отменить это решение. Как вы думаете?
Хорошо, ну давайте вот пока ограничимся, я начну, а потом продолжим. Не переживайте, я постараюсь по максимуму ответить. Значит, ну, во-первых, оценка, да? Оценка того, что произошло в Киеве, на Украине в целом. Оценка может быть только одна. Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. С этим никто и не спорит. Кто с этим спорит? Вопрос для меня есть, на который ни я не могу ответить, ни мои коллеги, с которыми, как вы знаете, я очень много в последнее время обсуждал проблему Украины по телефону. Вопрос такой, зачем это сделано? Обратите внимание, ведь президент Янукович при посредничестве трех министров иностранных дел европейских стран, Польши, Германии и Франции, в присутствии моего представителя, в таком качестве выступил омбудсмен, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин, подписали между оппозицией и властью тогда, 21-го, вот то самое соглашение, по которому, я хочу это подчеркнуть, хорошо это или плохо, я просто факт хочу отметить. Янукович практически свою власть уже сдал. Он согласился на все, что требовала оппозиция. Он согласился на досрочные выборы парламента, на досрочные выборы президента, согласился вернуться к Конституции 2004 года, чего оппозиция требовала. Он положительно отреагировал и на нашу просьбу, и на просьбу западных стран, и прежде всего своей оппозиции не применять силу. Ведь он не отдавал ни одного незаконного приказа по стрельбе, там, по несчастным демонстрантам. Он, более того, дал указание вывести все милицейские силы из столицы. И они выполнили этот приказ. Он поехал на мероприятие в Харьков. Как только он уехал в Харьков, сразу же захватили, вместо того, чтобы освободить занятые ранее административные здания, сразу же захватили и его резиденцию президентскую, и здание правительства. Вместо того, чтобы исполнить то, о чем договорились. Ведь я задаюсь этим вопросом, для чего? Я хочу понять, зачем это сделано. Он и так сдал, по сути, всю власть. И у него, я считаю, и я ему об этом говорил, не было никаких шансов переизбраться. И все с этим согласны. Все мои коллеги, с которыми я разговаривал в последние дни по телефону. Зачем нужно было заниматься незаконными антиконституционными действиями и вводить страну, втаскивать страну в тот хаос, в котором она сегодня оказалась? До сих пор ведь бродят по Киеву боевики в масках с оружием в руках. Вот на этот вопрос просто нет ответа. Хотели кого-то унизить, показать свою силу, но это, по-моему, глупое абсолютно действие. Добились, мне кажется, результата обратного ожидаемому. Потому что вот этими действиями в значительной степени раскачали восток и юго-восток Украины. Теперь по поводу того, вообще почему эта ситуация возникла. На мой взгляд, эта революционная ситуация, она складывалась давно, с первых дней независимости Украины. Простой украинский гражданин, простой украинский мужик, он страдал и при Николае Кровавом, и при Кравчуке, и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. Ничего к лучшему или почти ничего не изменилось. Коррупция достигла таких пределов, которых нам и не снилось здесь, в России. Обогащение и расслоение общества. И у нас этих проблем предостаточно. И у нас они носят очень острый характер. А на Украине это еще острее, еще хуже. Возведено в куб и в квадрат. Понимаете, там просто это запредельные все величины. И, в принципе, народ, конечно, хотел перемен. Но нельзя поощрять незаконные перемены. На постсоветском пространстве, где очень хрупкие еще политические конструкции, очень слабая экономика, нужно действовать исключительно конституционным путем. Кардинальной ошибкой всегда будет выход за рамки конституционного поля. И я понимаю, кстати говоря, тех людей на Майдане, хотя я не приветствую сам факт смены власти таким образом, я понимаю, тем не менее, тех людей на Майдане, которые до сих пор требуют не каких-то там ремонтов фасада власти, а требуют кардинальных перемен. Именно почему они требуют? Потому что они уже привыкли, что одних жуликов меняют на других жуликов и проходимцев. Вот больше того, люди в регионах не принимают даже участия в формировании своей власти региональной. У нас был период, когда мы приводили к власти региональных лидеров путем того, что президент их предлагал, но местный совет хотя бы их утверждал. А там просто назначение прямое. Мы сейчас перешли к выборам, там этим не пахнет. Значит, и в восточные регионы начали назначать губернаторами олигархов, миллиардеров. Конечно, люди это не принимают. Конечно, они считают, что в результате нечестной приватизации, собственно говоря, так же, как считают у нас многие, люди обогатились, а теперь еще во власть притащили. Вот где? В Днепропетровске, да, господина Коломойского привели к власти в качестве губернатора. Но это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха Абрамовича надул 2 или 3 года назад, как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул. Заключили контракт, какую там сделку. Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не довел, прикарманил денежки. Просто, когда я у него спросил, слушайте, а зачем вы это сделали? Он говорит, ну мне в голову не пришло, что это возможно. Я не знаю, кстати, чем это закончилось. Получил ли он свои деньги назад или довел эту сделку, я не знаю. Ну, где-то 2-3 года назад вот это реальная ситуация в жизни сложилась. И вот такого прохвоста делают губернатором, присылают Днепропетровск. Конечно, люди недовольны, были недовольны, но и останутся недовольными, если те, кто называют себя легальной властью, будут действовать таким образом. И самое главное, нужно обязательно дать людям право определять судьбу себя, своих семей, свою судьбу, судьбу своего региона и участвовать на равноправной основе. Вот я хочу это подчеркнуть. Где бы человек ни проживал, в любом регионе страны, он на равноправной основе должен участвовать в определении судеб своей страны. Вот являются ли эти сегодняшние власти легитимными? Парламент отчасти да, все остальные нет. И уж точно совершенно нет, нельзя сказать о легитимности исполняющего обязанности президента. Там просто нет никакой легитимности. Есть юридически только один легитимный президент. Ясно, что у него нет никакой власти, понятно. Но я уже об этом говорил, хочу повторить. Этим легитимным президентом, чисто юридически, безусловно, является только Янукович. Есть 3 способа в соответствии с законом Украины отстранения президента от власти. Смерть. Второй способ – это его личное заявление об отказе от власти. И третий – импичмент. Импичмент прописан. Это конституционная норма. В этом должны принимать участие Конституционный суд, Верховный суд, сама Рада. Это сложная, длительная процедура. Этой процедуры не было проведено. Поэтому с юридической точки зрения это неоспоримый факт. Кроме того, и мне думается, что, может быть, и поэтому сегодняшние так называемые власти приняли решение о разгоне Конституционного суда, что вообще не вписывается ни в какие, ни в законодательные рамки самой Украины, ни в законодательные рамки Европы. И не только разогнали суд неправовым образом, а еще, вдумайтесь даже в это слово, дали поручение Генеральной прокуратуре возбудить уголовные дела против членов Конституционного суда. Это что такое? Это свободное правосудие называется? Как это можно дать поручение возбудить уголовные дела? Значит, если есть какое-то правонарушение, преступное деяние, правоохранительные органы сами видят и сами должны реагировать. Но дать поручение возбудить уголовные дела – это нонсенс, это сапоги в смятку. Теперь финансовая помощь Крыму. Вы знаете, у нас принято решение о том, чтобы организовать работу регионов Российской Федерации по оказанию соответствующей помощи Крыму, который обратился к нам за гуманитарной поддержкой. И мы, конечно, это сделаем. Сколько, когда, какие источники, я не могу сказать, этим правительство занимается, объединяя приграничные регионы с Крымом, оказывая, может быть, дополнительную поддержку нашим регионам, чтобы те могли поддержать крымчан. Но это мы сделаем, конечно. По поводу введения войск, использования войск, но пока такой необходимости нет. Но возможность такая есть. Кстати, сразу могу сказать, что наши учения, которые были проведены недавно, они никак не связаны с событиями на Украине. Это мероприятие планировалось с нами еще раньше, но оно не объявлялось, естественно, потому что это внезапная проверка боеготовности соответствующих воинских подразделений, но запланирована она была давно. Министр обороны мне давно об этом докладывал, и у меня же была заготовлена, сказать, директива, приказ на то, чтобы начать такое учение. Как вы знаете, учение завершено, и вчера я отдал приказ возвратить все воинские подразделения на места своего постоянного дислоцирования. Что может послужить поводом для использования вооруженных сил? Это, конечно, крайний случай. Ну, просто крайний. Во-первых, о легитимности. Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины. Что нас беспокоит больше всего? Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, которые сейчас происходят в некоторых частях Украины и в том числе в Киеве. Но вы, представители средств массовой информации, видели наверняка, как одного из действующих губернаторов цепями, наручниками на площади приковали, значит, вот каким-то там сооружением в зимой, в холодное время суток, обливали водой. После этого, кстати говоря, его заточили в подвал и там еще подвергали пыткам. Это что такое? Значит, это что, демократия? Это такое проявление демократии. Кстати говоря, он избран, назначен был совсем недавно, там в декабре, по-моему. Даже если предположить, что все власти там коррумпированы, вот я думаю, что он даже украсть ничего не успел. А когда захватили здание партии регионов, знаете, что там произошло? Там вообще никого не было из партии-то. Вышли 2-3 сотрудника, технический персонал. Один инженер и сказал этим нападавшим: ребята, нас отпустите, женщин, пропустите, пожалуйста. Я инженер, я вообще не имею даже к политике никакого отношения. И вот тут же на глазах толпы пристрелили. Второго такого же человека из технического персонала загнали в подвал и закидали бутылками с коктейлями Молотова. И сожгли заживо. Это тоже проявление демократии. И вот когда мы это видим, мы тогда понимаем, что беспокоит граждан Украины и русских, и украинцев, вообще русскоязычное население, проживающих в восточных и в южных регионах Украины. Что их беспокоит? Их беспокоит вот такой беспредел. И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера. И более того, я хочу вам вот что сказать. Мы считали, считаем и будем считать, что Украина наш не только ближайший сосед, а действительно наша братская республика, соседняя. А наши вооруженные силы – это товарищи по оружию, друзья. Многие из них знают друг друга лично. И я уверен, и хочу вот это уверен, что украинские военнослужащие и российские военнослужащие будут не по разные стороны баррикад, а по одну сторону баррикад. Кстати говоря, примерно вот это самое, о чем я говорю сейчас, о этом единстве, происходит и в Крыму. Ведь обратите внимание, слава Богу, там нет ни одного выстрела и нет ни одной жертвы. Ну, кроме давки на площади, которая случилась там неделю назад, по-моему. Ведь что там происходило? Люди приходили, блокировали вооруженные подразделения вооруженных сил и договаривались с ними о том, что они должны подчиниться требованиям и воле народа, проживающего на этой территории. Не было ни одного боя и столкновения. Ни разу никто не стрелял. Нет ни одного выстрела. И таким образом ситуация, напряженная ситуация в Крыму, связанная с возможным применением вооруженных сил, она просто была исчерпана. В этом не было никакой необходимости. Единственное, какая необходимость была, и то, что мы делали, мы усилили охрану наших военных объектов, потому что они все время получали угрозы. И мы видели, что в Крым подтягиваются уже боевички из националистических организаций. Мы это сделали. И сделали правильно. И своевременно. Значит, вот поэтому исхожу из того, что нам и в Восточной Украине ничего подобного делать не придется. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, Конечно, то, что я сейчас скажу, совершенно не входит в мою компетенцию, и мы не собираемся вмешиваться. Но мы считаем, что всем гражданам Украины, повторяю, где бы они ни проживали, должны быть предоставлены одинаковые права по участию в жизни страны и в определении будущего этой страны. Я бы на месте тех, кто считает себя легитимной властью, поспешил бы с соответствующими процедурами. Потому что общенационального мандата на проведение внутренней, внешней, экономической политики, а тем более определение будущего Украины, у них нет. Рынки. Значит, что касается рынков, то, как вы знаете, рынки проявили определенную нервозность еще до событий на Украине, до обострения ситуации. Связано это прежде всего с политикой ФРС США, которая приняла определенные решения, что сделало инвестиции в саму экономику США достаточно привлекательными. И с развивающихся рынков инвесторы начали выводить деньги, собственно, на американский рынок. Это общая тенденция, абсолютно никак не связанная с Украиной. Больше всего пострадала Индия, по-моему, и другие страны БРИКС. Россия тоже. Чуть поменьше, чем, скажем, Индия, но тоже. С этим это фундаментальная причина. Что касается событий на Украине, ну да, политика так или иначе всегда влияет на рынки. Деньги любят тишину, спокойствие и стабильность. Но мне кажется, что это такое тактическое, что ли, временное явление и временное влияние. Так, пожалуйста.
Егор Садовигурев, «Известия». Пожалуйста. Владимир, скажите, пожалуйста, ожидали ли вы такой жесткой реакции на действия России со стороны западных партнеров? Могли бы вы рассказать деталь разговоров с вашими западными партнерами, потому как только сообщение пресс-службы было? И саммит «Восьмерки» будет в Сочи или нет? Как вы думаете?
Значит, по поводу ожидаемой реакции, будет ли «Восьмерка» и по поводу разговоров. Наши разговоры носят конфиденциальный характер, а некоторые из них проходят даже по закрытым линиям. Поэтому я не считаю себя вправе обнародовать то, что и как мы обсуждали со своими партнерами. Но я сошлюсь на некоторые публичные заявления своих коллег из западных стран, и не упоминая там по именам, но прокомментирую их в целом. На что мы обращаем внимание? Нас часто обвиняют в нелегитимности наших действий. А когда я задаю вопросы, а вы считаете, что все у вас легитимно? Они говорят, да. Приходится напомнить действия Соединенных Штатов в Афганистане, в Ираке, в Ливии, где они действовали либо вообще без всяких санкций Совета Безопасности ООН, либо извратили содержание этих санкций, содержание этих резолюций, как это было в Ливии, в которой, как известно, была прописана только возможность закрыть небо для полетов правительственной авиации, а все закончилось бомбежками и участием спецназа в наземных операциях. Вот наши партнеры, особенно в Соединенных Штатах, они всегда ясно, четко для себя формулируют свои геополитические и государственные интересы, преследуют их очень настойчиво, а потом, руководствуясь известной фразой «кто не с нами, тот против нас», подтаскивают под себя весь остальной мир. А кто не подтаскивается, того начинают сразу тюкать. И в конце концов, как правило, дотюкивают. Вот мы исходим из другого. Мы исходим как раз из того, что мы действуем исключительно легитимно. И я сам всегда выступал за соблюдение норм международного права. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы считаем, что если мы даже примем решение, если я приму решение об использовании вооруженных сил, то оно будет легитимным, полностью соответствующим и общим нормам международного права, поскольку у нас есть обращение легитимного президента, и соответствующее нашим обязательствам и в данном случае совпадает с нашими интересами по защите тех людей, которые мы считаем близко связанными с нами, и исторически, и в смысле общей культуры, связанными тесно в экономическом плане. Это соответствует нашим интересам национальным, защитить этих людей. И это гуманитарная миссия. Мы не претендуем на то, чтобы кого-то порабощать, кому-то диктовать что-то. Но, конечно, мы не сможем остаться в стороне, если увидим, что их начинают преследовать, уничтожать, подвергать издевательствам. Очень бы хотелось, чтобы до этого не дошло.
Оцениваете реакцию Запада на события на Украине? И вот угрозы в отношении России, какие-то санкции нам грозят,
понятно.
Выход из восьмерки.
Да, сейчас спросили. Да. Значит, я думаю, что сейчас вот девушка уйдет с карманной музыкой. Что касается санкций, но о последствиях этих санкций должны прежде всего думать те, кто их собираются вводить. Я думаю, что в современном мире, когда все взаимосвязано и все друг от друга зависят, так или иначе, конечно, можно нанести какой-то ущерб друг другу, но это будет взаимный ущерб. И об этом тоже нужно подумать. Это первое. А второе. Это, собственно говоря, самое главное. Я уже сказал о наших мотивах поведения. А мотивы поведения наших партнеров в чем заключаются? Они поддержали антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. Объявили этих людей легитимными и стараются их поддержать. Кстати говоря, мы и в этом случае полны терпения и даже готовности на какое-то сотрудничество. Мы не хотим прерывать сотрудничество. Как вы знаете, я несколько дней назад поручил правительству продумать, как можно продолжать контакты даже с теми властями в Киеве, которые мы не считаем вполне легитимными, с целью сохранить взаимодействие в сфере экономики и промышленности. И мы считаем наши действия вполне обоснованными, а всякие угрозы в адрес России контрпродуктивными и вредными. Что касается восьмерки, не знаю, мы готовимся к восьмерке, готовы будем у себя принять наших коллег, если они не хотят приезжать, ну, не надо.
Разрешите, я буду добавить как раз про контакты. Насколько я понимаю, вы считаете премьера Крыма Аксенова легитимным представителем власти. А готовы ли вы на какие-либо контакты с теми, кто сейчас в Киеве считает себя легитимным?
Я же только что сказал. Вы, наверное, не слышали.
Но я имею в виду, вот вы именно на высшем уровне для политического
решения. А на высшем уровне у меня нет партнера там. Там нет президента. И быть не может до всеобщих выборов. Что касается Крыма, конечно, крымский парламент был сформирован в 2010 году, насколько мне не изменяет, если мне не изменяет память, где-то в декабре 2010 года. Он состоит из 100 депутатов. Там представлено 6 партий. 6 партий. И после того, как один предыдущий премьер подал в отставку, крымский парламент в соответствии с процедурами и законом на сессии Верховного Совета Крыма избрал нового премьер-министра. Конечно, он является легитимным. Там соблюдены все процедуры, предусмотренные законом. Нет ни одного нарушения. Но когда несколько дней назад группа вооруженных людей попыталась захватить здание Верховного Совета Крыма, то это, конечно, вызвало большую озабоченность у самих крымчан. Создалось впечатление, что Крым хотят пустить по киевскому сценарию и начать там серию терактов и хаоса. Конечно, это крымчан очень беспокоит. Именно поэтому они создали комитет самообороны и взяли под контроль все вооруженные силы. Кстати говоря, для меня было, когда я вчера справку посмотрел, что же они там забрали, это прямо какой-то укрепрайон. Там несколько десятков установок С-300, несколько десятков буков, 22 тысячи военнослужащих и прочее вооружение. Но, слава богу, все это теперь без, как я уже сказал, без единого выстрела находится в руках самого народа Крыма.
Владимир, можно уточнить, вот, люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты?
Ну, посмотрите на постсоветское пространство.
Но они еще прям так
полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
Но это были российские солдаты или нет?
Это были местные силы самообороны.
Настолько хорошо подготовлены, просто если мы сравним силы самообороны в Киеве.
Дорогой мой коллега, посмотрите, как хорошо были подготовлены люди, которые орудовали в Крыму. Их готовили на сопредельных территориях, не в Крыму, а в Киеве. Значит, их, как известно, готовили на соответствующих базах на сопредельных территориях, в Литве, в Польше, ну и в самой Украине тоже. Готовили инструкторы, готовили в течение длительного времени. Они же разбиты на десятки, на сотни, действуют организованно, с хорошими системами связи. Все функционирует как часы. Вы видели, как они работают? Абсолютно профессионально, как спецназ. Почему вы думаете, что в Крыму должно быть хуже?
Можно тогда уточнить еще вопрос?
Пожалуйста.
Я забыл представиться, Илья Архипов, агентство Bloomberg. А принимали ли мы участие в подготовке сил самообороны
Крыма?
Нет,
не принимали.
Не принимали. Нет.
А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, московским
комсомольцам? Нет, мы не рассматриваем. И я вообще полагаю, что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы, волеизъявления, в условиях безопасности могут и должны определять свое будущее. И если это было позволено, допустим, сделать косоварам, косовским албанцам, если это было позволено сделать вообще во многих частях света, то право нации на самоопределение, закрепленное, насколько мне известно, и в соответствующих документах ООН, никто не отменял. Но мы ни в коем случае не будем провоцировать никого на такие решения. И ни в коем случае не будем подогревать такие настроения. Я хочу подчеркнуть, я считаю, что только сами граждане, проживающие на определенных территориях, имеют право определять свою собственную судьбу.
Вот два, наверное, вопроса. Значит, вы называете крайней мерой возможность ввода войск на территорию Украины, но все же вы полностью этого не исключаете. Но ведь в этом случае, если войска будут введены, может начаться война. Вас это не беспокоит? Значит, и второй вопрос. Вы говорите, что Янукович не отдавал приказа стрелять по людям. Но кто-то же стрелял по митингующим. И понятно, что эти были снайперы. Это были подготовленные снайперы.
Знаете, что сейчас есть мнение, в том числе среди недавно митинговавших, что это были провокаторы с одной из оппозиционных партий. Вы слышали?
Нет, я об этом не слышала.
Да, вот посмотрите на эти материалы. Они есть в открытых источниках. Значит, поэтому там сейчас очень трудно разобраться. Но мы с вами прекрасно видели, когда бойцы «Беркута» стояли со щитами, а в них стреляли не из пневматического, а из боевого оружия, простреливая их насквозь. Вот это мы точно видели. А кто отдавал взаимные там приказы, этого я не знаю. Я знаю только, что мне Янукович сказал. А он мне сказал, что он таких приказов не отдавал, и более того, дал указание после подписания соответствующего соглашения даже вывести все подразделения милиции из столицы. Если хотите, я вам скажу даже больше. Он мне по телефону звонил. Я ему сказал, чтобы он этого не делал. Я говорю, у вас наступит анархия, хаос наступит в столице. Пожалейте людей. Но он все равно сделал это. И как только он сделал, так захватили и его офис, и правительство. И начался как раз тот хаос, от которого я его предупреждал. Который продолжается до сих пор.
А на первый вопрос ответите?
Еще раз.
Ну, что может начаться война? Вас это не беспокоит?
Нет,
меня
это не беспокоит, потому что мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом.
Ну, украинского языка? Есть. Армия есть украинская. Или вы не верите, что...
Послушайте меня, послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине.
Можно помер получить?
Пожалуйста.
Я остался с вами представителем Александром Федоровичем. Наши коллеги, которые, мои коллеги, работают сейчас на Украине, практически каждый день говорят, что касается Беркута, за исключением, наверное, Крыма, где там вопрос принят, что ситуация только ухудшается вокруг сотрудников Беркута. Вот, в частности, вот по Киеву там есть пострадавшие как раз сотрудники, которые сейчас лежат в больнице, их не то, что даже не лечат, их не кормят. А еще там есть и семьи, и люди, которые пожилого возраста в общежитии живут, они просто не могут из дома выйти, потому что их просто не дают там, вокруг их баррикады стоят и унижают. Можете прокомментировать, и может ли что-либо Россия помочь этим семьям и сотрудникам?
Да, это очень беспокоящий нас вопрос. Ведь это же не сотрудники российского Министерства внутренних дел. И не мы там руководили ситуацией. Но из чисто гуманитарных соображений было бы правильным, если бы и наши правозащитные организации, кстати говоря, может быть, попросить того же Владимира Петровича Лукина или одному, либо со своими коллегами, с которыми он принимал участие в выработке известного документа 21 февраля текущего года, с представителями Франции, Германии и Польши, чтобы они все-таки выехали на место, посмотрели, что там происходит с этими сотрудниками Беркута, которые ничего не нарушили, действовали в соответствии с приказом, мои военнослужащие стояли там под пулями, их поливали огнем, там, коктейлями Молотова забрасывали. Теперь они ранены и лежат в госпитале. Вообще трудно даже себе представить. У нас во время войны даже пленных во время войны кормят и лечат. А их не только лечить перестали, их и кормить перестали. И еще окружили здание, где проживают их родственники, там над ними издеваются. Я думаю, что правозащитные организации должны обратить на это внимание. Ну, а мы со своей стороны готовы принять их на лечение в России. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, возвращаясь к реакции Запада, Антон Леницкий, Первый канал. Совет Федерации предложил вам в ответ на жесткое заявление госсекретаря США отозвать посла из Соединенных Штатов нашего.
Госсекретарь, конечно, важный человек, но это еще не конечная инстанция, которая определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Мы видим заявления различных политиков и представителей различных политических сил. Это крайняя мера, если потребуется, и она будет использована. Но мне бы очень не хотелось, потому что я думаю, что в сотрудничестве на международном уровне, в сфере экономики, в сфере политики международной безопасности заинтересована не только Россия со своими партнерами, но и наши партнеры заинтересованы в сотрудничестве с нами. Очень легко разрушить эти инструменты сотрудничества, и очень трудно будет создать их заново.
Россия приняла участие в судьбе Януковича. Как вам видится его дальнейшая роль, как его дальнейшая судьба?
Вы знаете, мне очень трудно об этом сказать. Я так внимательно не анализировал. Я думаю, что политического будущего у него нет. Я ему об этом сказал. А что такое приняли участие в судьбе? Мы сделали это тоже исключительно из гуманитарных соображений. Я думаю, что, имея в виду, что смерть – это самое простое, чтобы избавиться от легитимного президента, вот это бы и случилось. Я думаю, что его просто убили. Кстати говоря, возникает вопрос, за что? Ведь обратите внимание, с чего началась вот вся эта суматоха? Что послужило спусковым крючком? Послужило формально то, что он не подписал соглашение с Евросоюзом об ассоциации. Сегодня это выглядит просто как какая-то чушь. Об этом даже смешно говорить. И я на что хочу обратить ваше внимание? Ведь он же не отказался подписывать соглашение об ассоциации. Он сказал, что мы его проанализировали как следует, и содержание такое, что это не соответствует нашим национальным интересам. Мы не можем резко повысить цены на энергоносители для населения, потому что население наше и так в довольно тяжелом положении находится. Мы не можем сделать того, сего, пятого, раз десятого, не можем разорвать по-живому наши экономические связи с Россией, потому что у нас очень большая кооперация. И я уже говорил, эти цифры приводил, 7,5 миллиардов долларов из 14 миллиардов примерно у них экспорт. Они примерно на 5 миллиардов направляют в Россию продукции второго, третьего передела. То есть машиностроение все идет в Россию практически. На Запад ничего не берет украинского. И вот это взять, порвать, ввести туда, значит, на Украине, в украинскую экономику технические стандарты европейские, по которым мы пока, слава богу, не работаем, или не слава богу, но мы придем когда-нибудь к этим стандартам. Но сегодня нет у нас в России этих стандартов. Это значит, что на следующий день разорвутся эти отношения и кооперационные связи. Предприятия встанут, безработица повысится. Он говорит, и что он сказал? Я не могу этого сделать так резко. Давайте обсудим дополнительно. Он же не отказался подписывать. Он попросил возможности дополнительно пообсуждать этот документ. И сразу началась эта вакханалия. А что, разве он действовал не в рамках своей компетенции? Он действовал абсолютно в рамках своей компетенции, ничего не нарушил. Это просто было поводом для того, чтобы поддержать оппозиционные ему силы в борьбе за власть. В целом, и в этом нет ничего особенного. Но разве можно было доводить до анархии, до антиконституционного переворота и захвата власти вооруженным путем, чтобы вернуть страну потом вот в такой хаос, в котором она сейчас находится? Думаю, что вот это недопустимо. И наши западные партнеры делают это на Украине не первый раз. У меня иногда складывается впечатление, что там за большой лужей сидят где-то в Америке такие сотрудники какой-то лаборатории. И как над крысами там какие-то проводят эксперименты. Не понимают последствий того, чего они делают. Зачем надо было вот это сделать? Кто может объяснить? Объяснений нет вообще никаких. То же самое и вот во времена там, первого Майдана, когда того же самого Януковича не допустили до власти. Ну зачем это надо было проводить третий тур выборов? То есть превратили в фарс, политическую жизнь Украины превратили в фарс. Вообще никакой конституции не соблюдается. Вы понимаете, мы приучаем людей к тому, что если кому-то можно все нарушить, то это право принадлежит и всем остальным. И начинается хаос. Вот в чем опасность. А надо наше общество все-таки воспитывать на других традициях, на традиции уважения к основному закону страны, к Конституции, и ко всем другим законам. Конечно, не всегда это все получается, но действовать вот таким образом, как слон в посудной лавке, я считаю, контрпродуктивно и очень опасно. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, а выговор Кучинов нелегитимен?
Как президент?
С вашей точки зрения. Рада частично легитимна. Да. Легитимен ли Яценюк, как и правительство? И если Россия обеспокоена с усилением радикальных элементов, да, то они часто усиливаются, если оказываются перед лицом условного противника, которому для них, с точки зрения, естественно, сейчас является Россия и по российской позиции, что мы готовы вести войска. Из этого вопрос, имеет ли смысл и возможно ли, да, ведение переговоров и разговор с умеренными силами в украинском правительстве и, опять же, с Яценюком. И является ли он легитимным?
Послушайте, вы как будто не слышите, что я говорю. Я же сказал, три дня назад я дал поручение правительству возобновить контакты на правительственном уровне со своими коллегами в соответствующих министерствах и ведомствах Украины. С тем, чтобы не порвать экономические связи, поддержать их в их стремлении восстановить экономику. Вот это прямое поручение правительству. Более того, и Дмитрий Анатольевич Медведев в контакте с Яценюком, а Нарышкин, как председатель правительства, он, я знаю, в контакте с Турчиным. Но, повторяю, все это, все наши торгово-экономические и другие гуманитарные связи можно будет развивать в полноценном формате только после того, как нормализуется ситуация и пройдут выборы президента.
Газпром уже сказал, что он возвращается к старым ценам на газ с апреля.
Газпром не мог так сказать. Вы невнимательно слушали, да. Или он не точно выразился. Газпром не возвращается к старым ценам. Он не хочет продлять действующие скидки, о которых была договоренность вводить или не вводить их поквартально. И еще до этих всяких событий, там, до острой фазы этих событий, я знаю о переговорах «Газпрома» со своими партнерами. «Газпром» договорился, что и правительство Российской Федерации договорилось о том, что «Газпром» вводит скидку до 268,5 долларов за 1000 кубов. Правительство России дает первый транш кредита. Ну, это формально не кредит, а покупка облигаций. Ну, квазикредит. Ну, кредит, деньги дают. На первом этапе 3 миллиарда долларов. А украинская сторона обязуется целиком погасить долг, который возник с прошлой половины, со второй половины прошлого года, и платить исправно текущие платежи за потребляемый продукт, за потребляемый газ. Долг не погашен, текущие платежи в полном объеме не платятся. Более того, если украинский партнер не заплатит за февраль, то долг даже возрастет. Вот сегодня он где-то 1 500 000 000 600 так, в долларах. А если полностью не заплатят за февраль, это будет почти 2 миллиарда долларов, которые набежит. Ну, естественно, «Газпром» в этих условиях говорит: слушайте, ребята, но если вы нам все равно не платите платежей, а мы фиксируем только нарастающий долг, так давайте мы лучше будем фиксировать по нормальной цене, чем по сниженной. Это чисто коммерческая составляющая деятельности «Газпрома», у которого в его инвестиционных планах, так же, как у любой крупной компании, есть доходная часть и расходная, и она планируется. Если они вовремя средства не получают от украинских партнеров, то тогда они подрезают свои собственные инвестпрограммы. Для них это реальная проблема. Это, кстати говоря, не связано вообще ни с событиями на Украине, ни с политикой, ни с какой. Была договоренность. Мы вам деньги и снижение газа, а вы платежи, но исправно. Деньги дали, газ снизили по цене, а платежи нет. Ну, естественно, «Газпром» говорит: ребята, ну так не пойдет.
Сообщила о том, что вы дали согласие на направление некой международной миссии по установлению фактов и созданию некой контактной группы.
Я сказал, что у нас есть специально обученные люди, которые компетентно должны рассмотреть этот вопрос и обсудить его с немецкими коллегами. В целом это возможно. Я дал соответствующее поручение нашему министру иностранных дел, который, по-моему, сегодня или завтра, или вчера вот должен был встречаться или встречается с министром иностранных дел Федеративной Республики Германии господином Штайнмайером. И будут этот вопрос обсуждать.
Телеканал «Россия». Понятно, что сейчас наиболее пристальное внимание приковано к Крыму, но мы видим, что происходит в других регионах Украины, на востоке, на юге. Видим, что происходит в Харькове, Донецке, Луганске, в Одессе. Там люди поднимают российские флаги над зданиями административными, призывают Россию помочь, обращаются за поддержкой. Россия будет как-то реагировать на происходящее?
А вы считаете, что у нас нет никакой реакции? Только, по-моему, сейчас уже битый час эту реакцию обсуждаем. Но в некоторых случаях для меня то, что происходит, является неожиданным. Не буду сейчас говорить, что конкретно имею в виду, но такая реакция, в принципе, она ожидаемая. И наши партнеры на Западе, и те, кто называют себя властью сегодня в Киеве, они что, не прогнозировали, что это будет происходить? Ну, я же им 1000 раз сказал уже, зачем вы раскалываете страну? Ну, что вы делаете? Нет, все равно вот прут буром, что называется. Так? И, конечно, люди, которые в восточной части живут, они понимают, что они за порогом принятия решения оказались. По большому счету, надо принимать новую конституцию и проводить ее на референдуме. С тем, чтобы все граждане Украины чувствовали, что они сопричастны к этому процессу, влияют на формирование основных принципов устройства своего государства. Но это, конечно, не наше дело, это должны сами украинцы решить и сами украинские власти, так или иначе. Я думаю, что после формирования легитимных властей, после избрания президента, выборов нового парламента, что было намечено, наверное, это все произойдет, я бы на их месте вернулся бы к тому, чтобы принять Конституцию, причем, повторю, на референдуме, чтобы все люди уж приняли, проголосовали, тогда надо всем исполнять. А если кто-то будет чувствовать, что он за бортом оказался этого процесса, он никогда с этим не согласится и будет всегда с этим бороться. Ну зачем вам это надо? Повторю, это не наше дело.
А вот намеченные президентские выборы России признают, которые пройдут в Украине?
Смотря как они будут проходить. Если будут проходить вот при таком же терроре, какой мы сейчас видим в Киеве, не признаем.
Телекомпания НТВ, Владимир Чернышов. Я снова про реакцию Запада. Вот на фоне такой жесткой риторики у нас на днях Паралимпиада должна в Сочи открываться. Не окажется ли она, по сути, на грани срыва, ну, по крайней мере, в международном информационном пространстве?
Не знаю. Мне кажется, это было бы верхом цинизма подвергнуть сейчас какой-то опасности проведения Паралимпийских игр. Мы с вами знаем, что это такое. Это форум, спортивный форум международный, на котором люди с ограниченными возможностями могут себя проявить, доказать о себе, всему миру, что они на самом деле, как сейчас часто говорят люди, без всяких ограничений, а наоборот, у них неограниченные возможности, продемонстрировать это своими достижениями в спорте. Если кто-то попытается сорвать, то это означает только одно, что у людей, которые предпримут или могут предпринять такие попытки, нет ничего святого.
Владимир Ильич, можно еще раз вернуться?
Пожалуйста.
Гипотетические возможности использования войск. С Запада звучат заявления, что в случае такого решения России, Россия нарушит так называемые Будапештские соглашения, согласно которым в обмен на отказ от ядерного оружия территориальная целостность Украины гарантирует США и некоторым партнерам по НАТО. В случае такого развития ситуации, возможно ли вмешательство вот в этот конфликт локальных, глобальных игроков и таким образом перерастание конфликта в глобальную фазу? Расцениваются ли такие риски?
Мы, прежде чем о чем-то сказать публично, а тем более что-то сделать в практическом плане, мы как следует думаем. И стараемся прогнозировать все последствия и реакцию всех возможных игроков. Что касается тех соглашений, о которых вы сказали, вы представляете Рейтер, да?
Да.
Вот как у вас общественность и политические круги оценивают произошедшие события? Ну, ясно, что это вооруженный захват власти, правда? Ну, очевидный факт. И ясно, что это сделано вопреки Конституции. Это уже очевидный факт, правда? Ну, правда.
Я живу в России.
Ну, молодец. Надо вас взять вас на дипломатическую службу. Из вас получится хороший дипломат. Значит, а язык дипломата, как известно, дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Так вот, когда мы указываем на то, что это антиконституционный переворот, нам говорят, нет. И вы наверняка это много раз слышали. Это не антиконституционный переворот, это не вооруженный захват власти, это революция. Так?
Да.
А если это революция, что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после революции 1917 года, возникает новое государство. А с этим государством мы никаких, и в отношении этого государства, мы никаких обязывающих документов не подписывали.
Уточняющий вопрос, если можно.
Пожалуйста.
Во-первых, хотелось уточнить. Вы сказали о том, что в случае, если будут введены со стороны США санкции, то это будет нанесет ущерб обеим экономикам. Не означает ли это, ну или не подразумевает ли это, что Россия тоже может ввести свои ответные какие-то санкции, они ответят чем-то, этот ответ будет симметричен. И вы говорили о скидках на газ, но еще мы помним о договоренности на 15 миллиардов долларов по покупке бандов Украины. Первый транш уже... По покупке бандов Украины.
Да, да, да.
Первый транш уже есть в конце прошлого года. Выделение оставшихся средств не заморожено? Или на каких вы конкретно экономических и политических условиях, какие вы политические и экономические риски закладываете в случае, если будете предоставлять?
Я отвечу на ваш вопрос. Мы, в принципе, готовы были бы рассмотреть и дальнейшие шаги по предоставлению других траншей, по выкупу и дополнительному выкупу облигаций. Но наши западные партнеры просят нас этого не делать. Они просят нас о совместной работе в рамках МВФ для того, чтобы побудить правительство Украины, власти Украины, к проведению необходимых реформ для оздоровления экономики. Вот в таком ключе мы и намерены работать дальше, но с учетом того, что Нафтогаз Украины не платит Газпрому. Там правительство сейчас изучает разные варианты.
Владимир Владимирович, все-таки Газпром... динамика развития ситуации к лучшему или к худшему?
Ну, в целом, все-таки мне кажется, что постепенно она выравнивается. Нам надо обязательно подать сигнал тем людям, которые живут на юго-востоке Украины. Они должны почувствовать себя, в безопасности, и, б, участниками общеполитического процесса, стабилизации в стране. Ну, давайте, пожалуйста.
Вы все время говорили, несколько раз уже упоминали о будущих легитимных выборах на Украине. Вот кого вы все-таки видите в качестве кандидата компромиссного? Понятное дело, то, что вы скажете, народ Украины должен сам выбирать.
Я вам честно говорю, я даже не представляю. Вот я лично даже не представляю, как бы там...
Вот дело, жители тоже не представляют. Потому что вот с кем бы ни общались, все в растерянности.
Я не могу сказать. Это, знаете, такая, вот после таких событий очень сложно что-то прогнозировать. Я уже сказал, что при всем моем неприятии такого способа прихода к власти и смещения действующих властей, действующего президента, я категорически не согласен с такой формой. И в целом, и для Украины, и для постсоветского пространства в целом, в особенности. Почему? Потому что, повторю еще раз эту мысль, это не прививает правовой культуры. И если кому-то позволено действовать так, то значит всем так позволено. А это значит хаос. Вот, понимаете, это самое страшное, что может быть для стран с неустойчивой экономикой и неустоявшейся политической системой. Но вот в этих условиях может выскочить кто угодно. Вы вспомните, как отряды Рэма действовали в то время, когда Гитлер рвался к власти. Потом эти отряды Рэма обнулили и ликвидировали, по сути. Но они сыграли свою роль в приходе Гитлера к власти. И могут быть самые неожиданные варианты. И повторяю, в условиях, когда люди справедливо, я хочу подчеркнуть, и в этом я согласен с Майданом, справедливо требует кардинальных перемен в политике и вывода на новых, абсолютно свежих людей в верхний эшелон власти. Вот есть и опасность, что как черт из табакерки может выскочить какой-нибудь националюга, полуфашистующий элемент, а мы видим, что там с повязками народ разгуливает до сих пор по Киеву, напоминающими свастику. Какой-нибудь антисемит, такая опасность тоже существует.
Сегодня, кстати говоря, поспред Украины при ООН сказал, что преступление бандеровцы были фальсифицированы Советским Союзом. 9 мая достаточно близко уже. Вот как раз вот мы видим, кто сейчас
у
власти.
Да.
Вот я можно поэтому... с ним вообще контактировать?
Ну, контактировать надо со всеми, кроме очевидных преступников. Но вот в таких условиях, повторяю еще раз, есть опасность, что кто-то проскочит, такой совсем уже человек с крайними взглядами, что, конечно, будет иметь тяжелые последствия для страны.
Контактировать со всеми. Юлия Тимошенко тут на днях вроде как говорила, что собирается в Москву.
Вы знаете, что мы работали всегда и достаточно успешно с властями Украины совсем разных политических взглядов. И с Леонидом Даниловичем работали, и потом с Ющенко работали. И я, как председатель правительства Российской Федерации, работал с Тимошенко. Я к ней ездил, она приезжала в Россию. Разные были у нас... Разные были ситуации, связанные с осуществлением совместной деятельности по руководству экономиками стран. И споры были, и договоренности были. Но это была в целом конструктивная работа. Если она захочет приезжать в Россию, приехать, ну, пускай приезжает. Но сегодня она не представитель правительства. В каком качестве она приедет? Мы препятствовать тому, чтобы она приехала в Россию, я лично не собираюсь. Да?
Все-таки, по вашему мнению, стоит за организацией вот этого переворота, как вы выразились, на Украине?
Я уже сказал, я считаю, что это все очень хорошо подготовлено. Конечно, были боевые отряды, они до сих пор есть, и мы видели, как они эффективно работали. И в этом смысле, конечно, там западные инструкторы постарались. Но дело не в этом. А если бы власть была сильной, уверенной в себе, устойчивой, то тогда никакие националисты бы не смогли совершить тех погромов и не добиться того результата, который мы сейчас видим. А проблема-то в том, что ни одно из прошлых правительств не думало как следует о нуждах людей. И у нас много проблем в России, у нас много проблем, очень похожих, но они не такие острые, как там. Понимаете, вот смотрите, средний доход на душу населения в России 29 700 рублей. А на Украине, в рублях, если посмотреть, 11 тысяч, там, по-моему, 900. Ну, почти в три раза меньше. Пенсия у нас средняя 10 тысяч, там, 700, а на Украине 5 с половиной тысяч в рублях. В два раза меньше. А ветераны Великой Отечественной войны у нас вообще почти получают среднюю заработную плату. Работающих. То есть разница очень существенная в уровне жизни. Вот о чем надо было думать с самого начала. И, конечно, нужно было бы бороться с бандитизмом, с семейственностью, там, с кумовством, прежде всего в экономике. Люди же все это видят. И это вызывает недоверие к власти. Вот это все на протяжении нескольких поколений, я хочу подчеркнуть, современных украинских политиков привело к тому, что люди разочарованы и хотят видеть совершенно новую конструкцию и новые свежие лица во власти. Вот это основная питательная база того, что произошло. Но повторяю еще раз, смена власти нужна, наверное, нужна. И, судя по всему, действительно положена на Украине. Но только легитимным путем в рамках действующей Конституции, а не попирая ее.
Если на Украине пройдет, в Крыму пройдет референдум, и люди решат отделиться. Сами люди, большинство голосов, вы поддержите это?
Сослагательное наклонение в политике не используется никогда. И я хочу остаться в рамках этих правил.
А Янукович жив вообще? Прошла информация, что он начался?
Значит, после того, как он оказался на территории Российской Федерации, я с ним виделся один раз. Это было буквально два дня назад. Он был жив, здоров, и вам того желаю. Он еще простудится на похоронах тех, которые распространяют эти сведения.
Как вы считаете, Владимир Владимирович, вот последние месяцы, когда ситуация обострялась все-таки на Украине, в чем были ошибки Януковича? Ну, вы говорили сегодня много о том, что...
Вы знаете, я не буду отвечать на этот вопрос. Не потому, что я не знаю ответа. Я считаю, это было бы некорректным с моей стороны.
Еще можно чуть-чуть.
Значит, понимаете, ведь...
Вы ему сочувствуете?
Нет. У меня другие совершенно чувства. У человека, который выполняет такие функции, несет на своих плечах такие обязанности, как глава государства, есть и права, есть и обязанности, но самая главная обязанность – это исполнять волю тех людей, которые доверили ему страну, действуя в рамках закона. Вот надо проанализировать, все ли он сделал то, что давал ему в руки закон и мандат избирателей, или нет. Проанализируйте, сами сделайте для себя вывод.
Вы говорите не сочувствие, но другие чувства, если об этом можно сказать.
Поговорим с вами потом.
Я прошу прощения, уже пора завершать.
Последний вопрос, можете? Давайте последний вопрос и завершим. Алексей Кнопко, Петербург, Пятый канал. Вы два вопроса назад сказали, что в первую очередь нужно донести нашу позицию до жителей Юга и Юго-Востока Украины. Это понятно, про Юго-Восток
говорить. Для всех, в принципе, надо донести.
Я понимаю.
Для всех жителей и граждан Украины. Они все должны знать, у нас там нет врагов. Я еще раз повторяю, Украина – дружественное государство. Вы знаете, сколько в прошлом году въехало с Украины в Россию? 3,3 миллиона человек. Из них почти 3 миллиона въехало в Россию с целью работы. И они работают здесь, около 3 миллионов человек. И знаете, сколько денег они пересылают в Украину для поддержки своих семей? Посчитайте среднюю заработную плату. 3 миллионов человек, это миллиарды долларов. Это заметный вклад в ВВП страны, это вообще не шуточки. И мы всех принимаем. Причем много людей, которые приехали и работают у нас с Западной Украины, они все для нас равны, они все для нас братья.
Вот я как раз хотел об этом спросить. В первую очередь, много сейчас говорят о Юго-Востоке, это понятно, но на Западе тоже ведь есть этнические русские, русскоязычные люди, и их положение, наверное, еще хуже. Они вообще не могут голову поднять, их там подавляемое меньшинство. Как может наша страна им помочь?
Мы исходим из того, что действующие так называемые власти, если они претендуют на то, чтобы считаться цивилизованными, должны обеспечить безопасность своих граждан на всей территории своего государства, где бы они ни проживали. А мы, конечно, будем за этим внимательно наблюдать. Спасибо.